особые истории с Дмитрием Травиным.
Этот цикл программ мы решили посвятить Англии и английскому рывку, и я сразу же вспоминаю вашу книгу «Почему Россия отстала», вы там как раз и пишете, что этот разговор должен идти как-то отдельно. Вот давайте, собственно, с этого и начнем, и как мы с вами договорились, начнем говорить про вольности от Великой Хартии вольностей, Магна Карты, до славной революции 1688 года. А почему это сразу не сработало, вы задаете так эту тему? Вот давайте с этого начинать.
Да, давайте об этом поговорим. Это действительно очень важная тема, тем более, что я отсылаю к своей будущей книге, а даже не той будущей, которая появится, надеюсь, в 23-м году, а скорее еще дальше. Так что, так что надо поговорить. Прочесть еще не скоро, это удастся. А это очень важная тема, потому что неким принципиальным положением моей книги, о чем я постоянно говорю, и это важно понимать, иначе вообще непонятно, зачем книга написана. Принципиальным положением является следующее. Чтобы понять причины отставания России, надо не столько копаться в деталях России, сколько понять, почему другие стали уходить вперед. И английский случай один из самых важных.
И мы уже говорим о... Если мы говорим о Великой Хартии Вольности, это 1215 год.
Совершенно верно.
Насколько я помню. Наверное, надо сказать, что такое вообще Англия к 1215 году.
Да, к 1215 году Англия – это периферия Европы, в принципе, не сильно отличающаяся от русских земель или Скандинавии. Во всяком случае, колоссальный разрыв существует между Северной Италией или Нидерландами, с одной стороны, и периферией – Англия, Скандинавия, Россия, Горный Арагон, Балканы – там, польские, литовские земли. Вот это все периферия Европы. И Англия в этот момент в экономическом смысле выступает, ну, вот у нас такое модное слово есть, аграрно-сырьевой придаток. Они выступают им по отношению к Нидерландам. Из Англии вывозится сырая шерсть. Там очень хорошие климатические условия, чтобы овечки кушали и производили шерсть на своем горбу. Вывозятся в Нидерланды, в основном Брюгге, Гент, фландерские города, фламандские города. И, в общем, все, ничего такого особенного в Англии больше и нету.
Собственно, кто-то ведь и назвал тогда Англию и вообще говорил, что это большое овечье пастбище.
Это фраза современного американского экономического историка Роберта Аллена, который очень много писал о преобразованиях в Англии, о промышленной революции. Мы, наверное, поговорим еще о его концепции. Она очень важна для понимания того, что в Англии произошло. И подчеркивая, что английское процветание – это явление нового времени, Аллен говорил, что в XIV веке, а тем более в XIII, это просто немного больше, чем овечье пастбище.
Но при этом каким-то образом возникает такое явление, как недовольство местных баронов – королем, как там, Кингс Джон, как-то по-русски,
король Иоанн, совершенно верно.
Да, на чем это было основано?
Смотрите, вот это очень важный момент. У нас иногда существует представление, что вольности, свободы, парламентаризм – это есть продукт высокого развития. И раз в Англии все это произошло, то, мол, Англия была высокоразвитой страной в то время. Да нет, ничего подобного. Великая Хартия Вольностей стала продуктом разборок между королем и английской аристократией, как иногда говорят, английскими баронами, по поводу денег. Король хотел с них взять побольше денег, потому что у него были некие милитаристские планы. А бароны платить не хотели, либо готовы были платить, но по договоренности, четко понимая, сколько, то есть не слишком много, и зачем. Эти проблемы возникали практически во всех европейских странах, на всех территориях. Никто не хотел слишком много платить, не понимая, зачем. И сейчас, собственно, так же у всех. Да.
Ничего не поменялось, да. Конечно.
Особенность Англии, может быть, состояла в том, что Англия ведь, как мы знаем, остров. И когда монарх говорит, что нам нужно укреплять вооруженные силы, чтобы на нас не напали, не завоевали и так далее, островитяне спрашивают, а простите вообще, как нас можно завоевать? Мы на острове. Нам надо воевать с шотландцами. Это да, это проблема, но не так, чтобы уж очень серьезная. Шотландцы это не французы, не испанцы, у них нет уж очень мощной армии. А с юга нам особо ничего не грозит. И до непобедимой армады испанской, в общем, там не было каких-то очень серьезных проблем с вторжениями с юга. Ну, во время Столетней войны, конечно, были французские поползновения, но это было не страшно.
А за полтора века до короля Иоанна, соответственно, собственно, норманны-то и пришли и положили начало династии. То есть,
да, это были нормандские завоевания, но тогда была другая ситуация. Тогда были нормандские завоевания по всей Западной Европе, набеги, точнее. И проблема Англии состояла в том, что она, англосаксонская еще Англия, что она вообще плохо могла защищаться. К моменту Ричарда Львиное Сердце, короля Иоанна, в Англии уже сложилась... худо-бедно какая-то феодальная армия, какие-то механизмы самообороны, а нормандские набеги остались далеко в прошлом. Поэтому, конечно, обороноспособность – важное дело, но бароны резонно поинтересовались, а почему нас пытаются так беспардонно грабить, когда, в общем, нельзя сказать, что уж очень большие опасности для нашей страны.
Вот понимаете, вот из того, что мы говорим сейчас, просто важно отметить, что в голове-то, наверное, у среднестатистического гражданина, горожанина есть мнение, что король может все. А тут приходят какие-то бароны и говорят, что нет, мы хотели бы знать.
В известном смысле это верно. В голове у короля действительно была мысль, что король может все. И в голове у разных королей европейских того времени была похожая мысль. И был один монарх примерно того же времени, 13 века, очень успешный в этом плане. Это император Фридрих II Гогенштауфен, который действительно, иногда его называют первым абсолютистом Европы. Вот он действительно смог всех прижать к ногтю. Правда, после него род Гогенштауфенов очень быстро пресекся, там у него начались большие неприятности этого рода. А у всех остальных королей в этом плане были определенные ограничители. Король думал, что он может все, бароны думали, что ничего подобного. У нас существуют различные древние права и всякие хартии, которые были раньше, вот до этой великой хартии вольностей. Это великая, а есть эти невеликие всякие. И они тоже защищают права, скажем так, условно, налогоплательщика. То есть права сравнительно богатых, полноценных людей, которые обладают землями, крестьянами или горожан, которые что-то там производят или где-то торгуют, вот они имеют некие исконные права платить только по своему согласию. Во Франции, в Кастилии, в Арагоне похожие ситуации.
А в России?
Для России это еще эпоха больших набегов, потому что если 1215 год, это еще с половцами не разобрались как следует, большой отток населения с южных земель Киевской Руси, если можно так выразиться, на северо-восточные земли подальше от половцев. И через 20 с небольшим лет приходят монголы, которые проносятся сплошным потоком через все эти земли, и потом вводят свой налоговый механизм, взимание ясака, и там, конечно, отношения уже несколько другие. Там особо не посопротивляешься, и русские князья, наоборот, являются представителями монголов в деле взимания налогов. Особенно Иван Калита в этом плане был успешным взимателем налогов для оккупантов.
А вот у короля Джона Иоанна не очень-то и получалось, как я понимаю, поэтому он все-таки все-таки согласился на эти требования.
Да, у него не очень получилось. Оказалось, что совокупная сила баронов была больше, чем совокупная военная возможность короля. И ему пришлось пойти на Великую Хартию Вольностей. Там много всяких пунктов было. Но в общем суть такая. Пункт первый. У нас есть права, и просто так нельзя их узурпировать. Пункт второй. А самое главное наше право, чтобы не платить налоги вот просто так по желанию короля. Затем из этой Великой Хартии Вольностей на протяжении XIII века вырос английский парламент. И вот здесь важно заметить, что это вовсе не было какой-то уникальной европейской историей. Первый парламент такого типа возник не в Англии, а на Пиренейском полуострове в Леоне. Потом Леон объединился с Кастилией, и в Кастильском королевстве, соответственно, также возник парламент раньше, чем в Англии. Через 7 лет после Великой Хартии Вольностей в Венгрии, 1222 год, местные бароны вступают в точно такой же конфликт с королем и добиваются примерно похожих прав. Король издает документ, который получил название «Золотая булла». И надо отметить, что вот венграм он не очень помог установить длительные вольности на многие века.
А почему?
А вот здесь мы подходим к самому главному. История с вольностями похожая в разных частях Европы и даже в России в смутное время, то есть через примерно 400 лет после Великой Хартии Вольностей, появился похожий документ, который был дарован нашим баронам, или боярам, наверное, лучше все-таки сказать, как у нас это называется, царем Василием Шуйским. Поскольку Василий Шуйский недолго правил, то про него, про этот документ вообще не очень вспоминают. А вообще очень похожий документ. Так что в разных местах повсюду эти документы были. А вот дальше начинается самое главное. Работают свободы, записанные на бумажке, или не работают, зависит от соотношения политических сил, от соотношения разных групп интересов.
Так, это уже интересно.
Одни группы стремятся эти свободы отобрать, то есть это прежде всего монархи, которым нужно собирать побольше налогов, и те элитные группы, которые по разным причинам их начинают поддерживать. Откалываются от оппозиции и поддерживают монарха. А против них другие группы, которые все-таки выступают за свободы.
Ну, потому что они не хотят много платить.
Они не хотят много платить. Если говорить об Англии, то там борьба этих групп шла с переменным успехом на протяжении 400 лет. Нельзя сказать, что кто-то все время побеждал. Сначала король Иоанн пытался Великую Хартию замотать. Более-менее это ему удалось. Потом через какое-то время все-таки возникает парламент. И английский парламент становится наряду с польским сеймом одним из самых реальных парламентов Европы, который все-таки худо-бедно все время собирается. Там его можно было по некоторым основаниям не собирать, но так получилось, если не вдаваться в детали, что все-таки на протяжении 400 лет его замотать не удалось.
Но один король все-таки не собирал очень долго парламент, и потом все это вылилось в то, что он лишился жизни.
Да, это было уже в 17 веке, когда Карл I пытался править без парламента, но это было довольно сложно, потому что он не получал от налогоплательщиков деньги и жил на те, которые он имел право получать без парламента. Там очень сложная была история, какие деньги король может получать, потому что он король, а какие деньги надо обязательно собрать парламент, который должен ватировать субсидию королю. Вот. Но до 17 века борьба с переменным успехом. Скажем, Генрих VIII в 16 веке полностью подмял под себя парламент. То есть он работал нормально, но это были группы интересов, которые поддерживали Генриха в его борьбе за реформацию церкви, за формирование новой подчиненной королю церкви против папистов, против католиков. Это вот была совокупная их борьба за отъем собственности у католической церкви, ликвидацию монастырей и так далее.
То есть правильно я понимаю, что политические интересы в таком случае заняли, ну, им уступили, как называется, институциональные ограничения, да? То есть получается, что за счет политических интересов Они...
Нет, я бы так не сказал. Институциональные ограничения – это всегда результат реальной борьбы политических сил. Ограничения, записанные на бумажке, иногда важны, иногда вообще не важны. В любом случае, это бумажка. Эту бумажку надо отстоять. Вот Великая Хартия Вольностей, при всем уважении к этому документу, это бумажка, за которую потом пришлось 400 лет бороться с переменным успехом. И новые институты могли вводиться, могли не вводиться. Это определялось политической борьбой, а также некоторыми другими, конечно, факторами. Ну, та же реформация очень серьезно повлияла на соотношение политических сил. А до этого были другие факторы, влиявшие на соотношение политических сил. Там, война Алой и Белой Розы, скажем. Но в конечном счете новые институты, это подчеркиваю, это принципиально важно, возникают тогда, когда есть кому за них бороться, есть кому их отстаивать. Вот в Венгрии получилось по-другому. Во-первых, особо некому было отстаивать, там бароны были послабее. Во-вторых, вот такой любопытный момент, это не все знают. Венгерский король в позднее Средневековье был, если говорить... вот по личным богатствам, возможно, самым богатым человеком Европы. Потому что на территории его королевства находились самые богатые серебряные и золотые месторождения. То есть это то, что можно было брать напрямую, минуя парламентские ограничители. А в XVI веке пришла катастрофа. В лице турецкой армии, османской армии, может так правильнее сказать. И Венгрия, как королевство вот такого средневекового типа, просто прекратила свое существование. Восточные части захватили турки, западные части ушли под Габсбургов, и там уже совершенно другое получилось соотношение политических сил между монархией и свободолюбивыми баронами. Можно говорить об Испании, как там все складывалось, причем в Кастилии и в Арагоне по-разному. Это две отдельных истории. Можно говорить о Франции, где расцвет парламентаризма пришелся на... А вот, кстати, легко догадаться, на какой период.
Так.
На период Столетней войны, когда король больше всего нуждался в деньгах и был в наибольшей степени ослаблен из-за наличия очень сильного внешнего врага.
И шел договариваться.
Конечно. Вынужден был договариваться. В какой-то момент Генеральные Штаты вообще подмяли под себя все. Они чуть ли не стали исполнительной властью, которая не только ватировала налоги, но и сама решала, как их распределять. А как только удалось англичан победить, король все это стал отбирать обратно. И, наконец, ну, уже значительно позже, в начале 17 века, Генеральные Штаты просто прекратили собирать.
Вот мы сейчас завершим эту часть на том, что Великая Хартия Вольностей оказалась таким своеобразным документом и продуктом договоренностей. Да.
Да.
И я просто...
Договоренность и борьба. Вот и два момента. Потому что все договоренности на бумажке – это не договоренности. Каждая сторона должна отстоять свои позиции.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, Очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации, остановились как раз на том, что после ее принятия 400 лет было постоянной борьбы между королем и, собственно, можно сказать, аристократии.
Не только аристократии, но, наверное, можно уже говорить парламентариями, потому что кроме аристократии, конечно, и горожане были в парламенте представлены.
И пришли к выводу, что действительно новые институты, они работают только тогда, когда есть кто их может отстоять. Это что нужно постоянно отстаивать интересы. Да, ну и вот эта игра продолжалась все время.
Да, и перелом наступил в 17 веке. Когда Карл I Стюарт пытался управлять какое-то время без парламента, парламент ему не давал деньги на разные военные авантюры, что-то у Карла было свое, но ему не хватало, и, в общем, здесь вот возникло такое сложное положение. И в конечном счете парламент победил, что Карлу, наверное, казалось совершенно невозможным, поскольку за 100 лет до этого парламент, как мы говорили в прошлой программе, был полностью подмят под Генриха VIII.
Но там были как раз, как вы сказали, я просто напомню слушателям, что сложились интересы таким образом, что его поддерживали, что у него группа поддержки была больше.
Да, у него очень мощная была группа поддержки, основанная на распиле церковной собственности, которую в период реформации Генрих VIII, собственно, распиливать и начал. Он значительную часть брал себе, значительную часть имуществ он выставлял на торги, и в этот момент фактически сформировалась такая вот прослойка, которую называют джентри, коммерчески ориентированное английское сельское дворянство. То есть, если к марксизму, марксистский термин использовать, первоначальное накопление капитала для джентри – это распил церковной собственности.
И с детства началась еще и политика огораживания.
Политика огораживания, она не началась, но продолжилась, да, совершенно верно, очень активно. Вот. И, наверное, Карлу Стюарту казалось, что все-таки после правления Генриха VIII и Елизаветы Тюдор, его дочери, после правления его отца Якова, трон прочный. Здесь вряд ли могут быть какие-то такие эксцессы. Но оказалось все сложнее. На это повлияло несколько факторов. Важнейший фактор, к которому, наверное, мы чуть позже должны будем вернуться, это мощный экономический расцвет Англии при Елизавете Тюдор.
Вот как раз причем, мы поговорим, да, в следующий
расцвет,
раз.
Расцвет, здесь важно уточнить, я назвал слово экономический, а вообще точнее было бы сказать торговый. Угу. Потому что это был не столько промышленный или аграрный, сколько торговый расцвет. Почему это был очень важный фактор? За эти годы резко выросла численность населения и экономическая мощь главного английского порта, через который шла вся торговля с континентом. Ну, не вся, но львиная доля торговли с континентом – это Лондон. Лондон стал одним из крупнейших и политически мощных городов Европы. И в тот момент, когда Карл Стюарт вступил в конфликт со своим парламентом, оказалось, что парламент силен еще и тем, что он же заседает в том городе, который стал экономически мощным и который не собирается платить налоги королю просто так, непонятно для чего. Вот этот альянс группы влиятельных парламентариев с лондонскими горожанами был очень сильным фактором влияния. На стороне парламента была практически вся юго-восточная Англия. Лондон и другие регионы, примыкавшие к Лондону и примыкавшие к тем узким водам, которые отделяют Англию от континента. То есть, это вот торговый центр Англии. Ну, а на стороне короля был тогда еще слаборазвитый северо-запад. Аристократический, военный, с малыми торговыми интересами. Кто-то сейчас, наверное, думает, ничего себе слаборазвитые, а где находятся Ливерпуль и Манчестер? Вот в тот момент они еще абсолютно ничего не значили. Ливерпуль и Манчестер – это 18 век,
период их расцвета, 18-19. А в тот момент это глухая провинция, где король мог черпать свою поддержку. Так что вот первый момент в соотношении сил, который резко изменился примерно за время правления Елизаветы и Якова I. Второй момент. Мы об этом говорили в прошлый раз, и сейчас это опять окажется очень важным фактором. Англия – это остров. И в Англии не было такой мощной постоянной армии, подчиненной королю, как в основных континентальных державах. По особым причинам еще вот такой постоянной армии не было в Польше, но это отдельная история, там это связано не с географией, а с польскими вольностями. И вот получалось, что исходное соотношение сил у парламента и короля примерно равное, и там нет армии, и там нет армии. Но возможности финансовой и, соответственно, военной мобилизации очень большие на стороне парламента, ничуть не меньшие, чем на стороне короля. Ну, были еще там другие факторы, сейчас не будем во все это вторгаться. И оказалось, что парламент в 17 веке, спустя 400 лет, реанимировал вот эту вот великую английскую идею вольностей. Угу. И с тех пор всем кажется, что Англия вся просто проникнута всегда была этими вольностями. А если бы в тот момент победил Карл I, как, кстати, примерно в то же время победил французский король во времена Фронды во Франции. Это же английская революция и французская Фронда – это одна и та же эпоха. Да. Вот в одном случае, опираясь на мощный юго-восточно-английский экономический базис и с учетом того, что Англия – остров, победил парламент. А в другом случае – там, где не было мощного экономического базиса, и где не собирались постоянно генеральные штаты, и где опорой фронда был Парижский парламент, а Парижский парламент – это вообще не парламент в английском смысле. Это суд. Это просто Парижский суд.
Мы про это еще не говорили, но
да,
обязательно
это тоже очень важная, конечно, тема. Да. То есть, вот похожая картина во Франции привела к совершенно иным последствиям. И вот с тех пор возник вот этот миф о вечных великих английских вольностях, которых на самом деле могло бы и не оказаться, если бы Карл I в силу ряда обстоятельств был бы сильнее и смог бы победить вот в этом столкновении с парламентом.
То есть получается, что все-таки финансы оказались движущей частью победы, да? Правильно?
Конечно, потому что армия в 17 веке без финансов – это ничто. Происходит реставрация.
Почему?
А я бы сказал, что в точном соответствии с гениальным прогнозом, ну, не прогнозом, значит, работой Томаса Гоббса «Левиафан», она была написана вот практически в эту же эпоху. Это аналитическая оценка. Вот слово «прогноз» я, конечно, неправильно сказал. Точная аналитическая оценка Томаса Гоббса, который в этой работе «Левиафан» показал, что когда страна впадает в состояние хаоса, единственное, что нас может спасти, это государство, это тот «Левиафан», который может нас нагнуть по частностям, но в целом спасает ситуацию от полного разноса. Это и произошло. Англия сначала в лице диктатуры Кромвеля, а затем в лице реставрации династии Стюартов восстановила порядок, пресекла гражданскую войну. И потом, когда в конце столетия возникла новая революция, так называемая славная революция, она прошла уже сравнительно тихо, мирно, и без страшной поножовщины, которая сопровождала Великую Английскую революцию. И вот тогда действительно по-настоящему утвердились английские вольности.
А почему, что было причиной все-таки славной революции 1688-го?
Причина была в том, что уже в ходе реставрации Стюартов в середине 17 века наметился некий компромисс между королем и парламентом. Карл II уже не позволял себе вести себя так, как Карл I. Он считался с парламентом, хотя все-таки это еще была скорее не парламентская монархия, а монархия с парламентом, с которым вот надо считаться, надо как-то консультироваться, но парламент еще не ограничивает монархию. Ну, а когда скончался Карл II, возникли серьезные опасения, что Яков II не договороспособен, у него совсем не те симпатии, которые, на которые основная масса английского, английских парламентариев и тех, кого они представляли, рассчитывает. И Яков оказался очень слабым монархом, не способным сопротивляться парламенту, особенно с учетом того, что парламент вступил в альянс с Вильгельмом Оранским, который высадил ограниченный военный контингент на территории Англии, и, ну, и монархия Стюартов рассыпалась окончательно в тот момент. Вот. Но Вильгельм Оранский, ставший английским королем Вильгельмом, уже не пытался навязывать свои условия. С этого момента фактически в Англии уже парламентская монархия. Хотя, конечно, не такая, как в 21 веке. Ей еще надо было расти и расти до такого парламентаризма, который там есть сейчас. Но все-таки уже парламентская монархия.
Парламентская монархия, но еще Вильгельм Оранский, конечно же, был известен созданием, точнее, нам известен, Банка Англии. Ведь мы помним истории про порченную монету, когда приходилось королям, если необходимы деньги, просто уменьшать ее ценность.
Да, фактически. Обрезали серебро.
Обрезали серебро и так далее. В данном случае создание Банка Англии, оно послужило практике, точнее, имело впоследствии практику, это то, что король просто брал кредиты, как я понимаю, да?
Да, совершенно верно. Банк Англии, который сегодня известен как центральный банк, управляющий всей монетарной системой, такой первый центральный банк современного типа, создавался, конечно, не для того, чтобы управлять монетарной системой, тогда все-таки деньги еще совершенно другие были, а он создавался для того, чтобы организовать нормальный кредит для государства. Оказалось, что вот такой вот орган, как Банк Англии при парламентском монархическом режиме, вызывает доверие. Народ, понятно, не простые крестьяне, а те люди, у которых есть деньги, в большей степени готов был кредитовать монарха, чем в том случае, когда монарх просто брал займы под свое честное слово. И в Англии были случаи, когда монарх не расплачивался. Самый знаменитый случай – это начало Столетней войны. Это мы сейчас отматываем на 300 лет назад от славной революции и создания Центрального банка. Вот Эдуард, который начинал Столетнюю войну, сильно одолжился у итальянских банкиров, деньги им не вернул, и это привело к падению трех крупных флорентийских банкирских домов, которые, по оценкам экономических историков, были более богатыми даже, чем все последующие банкирские дома, включая банкирский дом Медичи. Так что вот нагнул очень сильно Эдуард итальянцев. И такого рода примеров было много и в других странах, когда монархи не расплачивались. И вот только создание Центрального банка под парламентским контролем, под обязательства парламента сделало так, что люди стали давать деньги в кредит государству.
Но при этом можно ли считать это тем, что король в таком случае оказывается зависим от, то есть от этого бремени, да, конечно, кредиторского?
Конечно. Конечно, король зависим от денег, которые ему дадут, а деньги дадут только под парламентским контролем. Ну, если очень упрощенно, я сейчас сильно упрощаю, ведь, по сути дела, те, кто в парламенте контролирует платежеспособность, и те, кто одалживают деньги, это, в общем, одни и те же люди,
конечно.
Да. Там, может быть, их представители какие-то сидят. Ну, в общем, парламент. В те годы избирательное право в Англии принадлежало ничтожному меньшинству населения. До 30-х годов 19 века очень немногие англичане обладали избирательным правом. Вот эти богатые и знатные люди сидели в парламенте, они давали кредиты Банку Англии, и они же контролировали, чтобы государство расплачивалось. Вот так это работает, по-другому не работает.
Ну и тогда в завершении у нас как раз остается 2,5 минуты. Давайте тезисно ответим на этот вопрос, почему все-таки сразу не сработало, чтобы заодно, так сказать, сделать резюме.
Это сработало тогда, когда возникли по-настоящему мощные группы интересов, заинтересованные в ограничении монархии, в том, чтобы вести войну только в необходимых случаях под контролем государства, под контролем парламента, как представителя общества. А эти сильные группы смогли возникнуть только после того, как Англия стала сильной торговой державой, и парламент стал представлять не только интересы баронов, как в XIII веке, а в значительной степени интересы богатых лондонцев и представителей других городов.
А так как время еще остается у нас, почему в России такого не было? А если было, то когда?
В России, как мы сказали, была Великая хартия вольностей, изданная царем Василием Шуйским. Но вместе с падением Шуйского, опал он очень быстро в смутное время, исчезли и все эти самые шуйские обязательства. После этого возникла довольно хитрая ситуация. Воцарились Романовы по окончании смутного времени. С одной стороны, 17 век был веком расцвета русского парламентаризма. Потому что первое, с чего начали Романовы, они стали собирать земские соборы, на которых стали просить у народа деньги, потому что государство было разорено совершенно. Понятно было, что надо создавать армию европейского типа, иначе от поляков нам достанется. Мы тогда чудом, собственно, от поляков освободились. И скорее даже от внутренних смут освободились. Там не столько проблем было в поляках, сколько в поляках, казаках и прочих породителях смут. И Романовы собирают земские соборы для того, чтобы получать деньги. Абсолютно европейская картина, собственно, для чего парламенты и собираются. Но укрепившись, Романовы смогли отказаться от созыва земских соборов. Медленно, постепенно шел отказ. Окончательное утверждение абсолютизма – это уже Петр I. Но, в общем, картина, если вы хотите какие-то европейские аналоги тому, что происходило в России, то, конечно, это Франция. Это не Англия, о которой мы говорили, это не Польша, где вольности победили, это не Испания, где не было централизма настоящего при всей мощности Испанской империи, а это Франция. Франция отказалась от созыва Генеральных Штатов в начале 17 века. До этого шел медленный отказ. Мы в прошлой программе говорили о том, что пик парламентаризма приходился на времена Столетней войны, когда король без денег никак не мог. Ну вот, а на Руси как раз 17 век, век расцвета парламентаризма, и уже к концу 17 века от созыва земских соборов государи отказываются.
Не защищали свои права так у нас? Не было группы защиты?
Сильных групп защиты интересов, конечно, не было. Так же, как, собственно, и во Франции. Ну, во Франции, может быть, в большей степени группы интересов защищали, на Руси в меньшей, но как бы то ни было, результат оказался примерно одинаковым.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Мы продолжаем наш цикл программ, который мы с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследований и модернизации, посвятили английскому рывку. Я все время в самом начале говорю вам здравствуйте.
Добрый день.
И мы обещали в этот раз поговорить про реформы Елизаветы Тюдор и торговлю в XVI веке. Ну и в вашей книге как раз про модернизацию от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара, там ведь говорится о том, что реформы своего пика результативности, наверное, дали только через полтора, наверное, два века, если я не ошибаюсь. Это так?
В каком-то смысле так, в каком-то нет. В этой книге я писал о эпохе Елизаветы Тюдор как об эпохе первых серьезных экономических реформ в истории Европы. Реформ, которые двинули нас к современности, к модернизации. И реформы эти состояли в том, что Елизавета сформировала английскую твердую валюту, что очень важно для торговли. Тот, кто продает товары, должен быть уверен, что его валюта не обесценится, иначе он будет от валюты быстро избавляться, вкладывая в какие-то новые товары или в покупку земель, там, замков или чего-то еще.
Отец Елизаветы, Генрих VIII, с валютой сильно начудил. Это был период самой большой порчи монеты в истории Англии. В принципе, английские короли не очень этим злоупотребляли, но вот Генрих VIII как раз злоупотреблял сильно. И Елизавета восстанавливала стабильность валюты. Угу. Вот благодаря тому, что ей это удалось, английский торговый капитал получил возможность нормально торговать и сохранять свои богатства. Но, естественно, это было не единственной причиной расцвета английской торговли в конце XVI, начале XVII веков. Там было много обстоятельств разных. Одно обстоятельство было связано с тем, что к этому времени уже поднялся собственный английский бизнес по производству тканей. Англичанам было чем торговать. Ткани шерстяных, естественно, тогда еще. Это были важнейшие ткани, из которых делалась одежда.
То есть торговали не только шерстью, но уже и тканями.
Да, шел активный переход к торговле готовой продукцией. Хотя ее часто дорабатывали еще во Фландрии или в Брабанте, потому что качество нидерландских мастеров все-таки было выше, чем качество английских мастеров. Но англичане уже сами могли производить шерстяные ткани. И этот перелом шел вот где-то уже в эпоху Тюдоров, ну, в общем, в основном в эпоху Тюдоров. В значительной степени это было связано с тем, что в Англию переехало какое-то количество нидерландских мастеров, и они там создавали уже английский бизнес на основе своего умения, своих навыков. Вот, значит, англичане стали важнейшими производителями не только сырой шерсти, но и шерстяных тканей. А дальше включился очень важный момент, связанный со спецификой международных отношений. Это такая, может быть, случайность, но которая играет часто принципиальное воздействие оказывает на историческое развитие. Первой мощной торговой нацией нового времени стали голландцы. Они создали мощный торговый флот на Балтике, Северном море, который постепенно переходил к торговле и за пределами Европы. Но голландцы ведь очень медленно формировали независимость своего молодого государства. Это происходило в ходе так называемой Нидерландской революции, когда нидерландские провинции освобождались от испанского гнета, и Голландия и другие северные провинции освободились, а южные не освободились. И шла борьба. Сначала в ходе Нидерландской революции, потом она продолжилась в ходе 30-летней войны, то есть это очень долгая история. И в ходе вот этой борьбы, естественно, испанцы, контролировавшие южные моря, очень нехорошо относились к голландцам и всячески препятствовали их торговле. Но поскольку собственная торговля у испанцев была практически никакая, испанцы к этому времени только воевать нормально умели, а экономика у них находилась в тяжелом состоянии, шла деградация даже средневековых испанских торгово-промышленных городов, то кто-то должен был торговать. И вот в эту нишу вклинились англичане. Mm. Они умудрились к началу 17 века взять под свой контроль даже значительную часть торговли в Средиземном море. Что, конечно, трудно было бы себе представить без, с одной стороны, договоренностей с Испанией, а с другой стороны, без некоторой деградации венецианской, генуэзской и торговли прочих итальянских городов. Ну, почему там была деградация, это совсем особая история, наверное, сейчас не будем в нее влезать. Но, как бы то ни было, в Англии эпохи Елизаветы и Якова Стюарта сошлось несколько моментов. Эффективная монетарная реформа, постепенное нарастание собственной торговли шерстью, шерстяными тканями, и Англия переставала быть в это время просто аграрно-сырьевым придатком Нидерландов. И третье – международные возможности для развития английской торговли не только внешней, но и торговли, которая вообще осуществлялась на Средиземном море между разными городами и не имела непосредственно отношения к Англии. Да, ну и к этому, конечно, надо добавить еще английское пиратство. Это был тоже важнейший источник ресурсов, которые потом были вложены в том числе в английскую торговлю. Пиратство, конечно, при Елизавете Тюдор процветало, и главное было, кого грабить. Грабили испанские корабли, которые перевозили серебро из Боливии в Севилью, и по дороге подвергались атакам Фрэнсиса Дрейка, ну и других умелых английских пиратов.
Благосклонного разрешения и согласия Елизаветы
Тюдор.
Да, Тюдор,
это Елизавета это все разрешала, поскольку фактически шла война с Испанией, то это была, так сказать, часть военных действий. В том числе и это очень разозлило испанцев, в том числе и это привело к формированию непобедимой армады, которую в итоге победили, естественно. И вот все это в совокупности позволило англичанам во времена поздних Тюдоров ранних Стюартов создать наряду с Голландией важнейшую по торговой мощи экономическую державу Европы.
А если мы говорим про реформы Елизаветы Тюдор, ведь это не только монетарная, ведь, да?
Конечно, не только, но в первую очередь создание твердой валюты. То есть, конечно, предоставление различных свобод бизнесу. То есть при Елизавете, в общем, насколько известно, минимальны были какие-то наезды на бизнес. То есть бизнес пользовался достаточно большой степенью свободы еще до славной революции. Просто благодаря покровительству монарха, тому, что вот было некое такое оптимальное сочетание интересов бизнеса и интересов монархии.
А вопрос приватизации королевских земель, не при ней ли он стоял? Я просто уточняю на всякий случай.
Нет, все-таки в основном, конечно, вопрос приватизации – это эпоха Генриха VIII, когда отбирались церковные земли, говорили. Частично они отходили к королю и потом могли приватизироваться, а частично имущество сразу распродавалось, и вот формировался класс джентри.
Какие последствия тогда имели эти реформы?
Я бы сказал, что реформы Елизаветы, во-первых, реформы Елизаветы, во-вторых, формирование мощного английского торгового бизнеса, прежде всего в Лондоне сосредоточенного, и те свободы, которые в Англии худо-бедно культивировались с XII века и победили во время английской революции XVII века. Вот эти все обстоятельства в совокупности сформировали Англию как относительно свободную парламентско-монархическую державу с сильным бизнесом, сильным торговым бизнесом.
Ну, то есть в данном случае мы снова говорим о том, что экономическая составляющая играет значительную роль в развитии политического процесса.
Да, конечно. Но здесь связь взаимная. Без борьбы групп интересов, без победы тех, кто выступал за усиление свобод и за охрану собственности, защиту бизнеса, без вот этой политики, собственно говоря, не было бы того сильного английского торгового бизнеса, который сформировался к XVII веку. Но я подчеркну, что когда мы говорим об Англии как мощной экономической державе, возникшей к концу XVII, начала XVIII веков, мы еще не говорим о той Англии, которая стала известной к XIX веку как всемирная мастерская, как явный экономический лидер Европы. То есть между славной революцией и выходом Англии на первое место в мировой экономике прошло еще 100 с лишним лет, и это был период еще дополнительных преобразований, которые очень важно учитывать при анализе вот этого вопроса.
В том числе технический переворот.
Конечно, самое главное – технический переворот. Если к моменту славной революции Англия сильна как торговая держава, Лондон доминирует, основные богатства создаются в Лондоне за счет торговли, остальная Англия выглядит каким-то таким придатком к Лондону. То есть Лондон – один из крупнейших европейских городов, при том, что кроме Лондона, в Англии той эпохи почти нет крупных городов. Все остальные, в общем, остаются в таком очень средневековом состоянии. И вот между этой торговой Англией XVII века и промышленной Англией конца XVIII и XIX века лежит еще один важнейший переход. Я почему вот на это все так обращаю внимание? Мне бесконечно приходится отвечать на вопросы моих там, друзей, коллег, оппонентов, читателей моих текстов, книг там, или записей в Фейсбуке, на вопрос такого рода. Назовите важнейшую причину, скажем, успеха Англии или отставания России, или, допустим, упадка Испании, я еще об этом очень люблю рассказывать. И вот английский пример показывает, что если кто-то хочет назвать одну важнейшую причину, вот четко сказать, вчера еще Англия была большим овечьим пастбищем, а сегодня стала всемирной мастерской, вот если кто-то хочет так поставить вопрос, он наверняка ошибется.
Знаете, я сейчас вас прерву, потому что сразу же первая параллель, которая у меня возникает, про то, что Сталин принял Сахой, а оставил с атомной бомбой.
Уж да, простите, конечно. Это как, ну, конечно, это из тех же мифов. И когда мы будем возвращаться к России, в каких-то следующих программах мы должны будем сказать, что экономическая мощь России, конечно, формировалась задолго до сталинизма. Это и эпоха великих реформ, это великих реформ Александра II, это и конец 19-го, начало 20 века, хотя был слабый царь Николай II, но тем не менее было быстрое экономическое развитие страны. Вот, и также в других странах английский успех – это длинная цепочка взаимосвязанных событий, начиная с Великой Хартии Вольности и заканчивая техническим переворотом конца XVIII века и даже некоторыми событиями XIX века, потому что очень важна здесь и парламентская реформа 30-х годов XIX века, и отмена хлебных законов в 40-е годы, о чем мы, наверное, как-нибудь уже отдельно будем говорить. И вот только когда мы серьезно смотрим на специфику исторического развития Англии, когда мы сопоставляем массу факторов, начиная от ее островного положения, от климата, позволявшего английским овечкам выращивать лучшую шерсть, чем даже у знаменитых испанских мериносов, когда мы учитываем специфику торговли в эпоху Елизаветы Тюдор и специфику международного положения, которое позволило англичанам в какой-то момент обойти голландцев, когда мы учтем то, о чем мы, наверное, в следующий раз еще поговорим, что сподвигло в ходе технического переворота заменять рабочих на машины, вот когда мы все эти там, 10, 15, может, 20 различных обстоятельств самого разного плана соберем вместе, мы поймем, как меняется мир. А если мы будем говорить, что вот у англичан какой-то свободолюбивый менталитет, а у русских его нету, мы просто мифы будем плодить, потому что из такого рода упрощенных, однозначных оценок только мифы и получаются, а не реальное понимание сути модернизационного процесса.
Я немного видоизменю вопрос, чтобы не переходить действительно уже к новой теме, но все-таки как так получается, что в английском есть слово такое «магнитюд», я сейчас пытаюсь просто вспомнить, как это на русский лучше перевести, как можно вот эту силу влияния реформ, которые происходят, извините меня, в 17 веке, опять-таки, в 16 веке, как неужели они могут иметь последствия на век 19-й?
Конечно, все имеет последствия, потому что возникает сложная цепочка событий, при которых идет переход от одного достижения к другому. Если бы, допустим, но здесь нету жесткого детерминизма. Вот Конечно. Еще один момент, по которому мне часто приходится спорить. Иногда то, о чем я рассказываю, воспринимают очень упрощенно. Если я говорю, что надо учитывать длинную историю, долгое время, как это формируют современные события, иногда мне мои оппоненты говорят, ну, вы детерминист. Нет. Ничего здесь не детерминировано. Если бы в силу каких-то обстоятельств Карл I Стюарт одержал победу над парламентом, то многое в Англии пошло бы по-другому. Из этого, конечно, не следует, что Англия бы деградировала, как Испания в том же 17 веке, но вполне возможно, что не было бы тогда именно в Англии технического переворота 18 века, а какая-то другая страна рванула бы вперед. То есть есть масса такого рода обстоятельств. И хотя я в прошлый раз говорил о том, какие мощные силы были против Карла Стюарта на стороне парламента, все-таки ведь из этого нельзя делать вывод, что победа парламента в гражданской войне была предопределена. Нет, это была долгая война, долгое противостояние. Вмешательство Шотландии, кстати, имело огромное значение, потому что без шотландской армии тоже неизвестно, чем бы все это закончилось. А почему шотландцы вели себя так, а не иначе? Здесь надо еще там 10 программ посвятить истории Шотландии, чтобы понять, как там что возникло. То есть это все очень сложный процесс. Ничто не детерминировано. Но когда мы пытаемся понять, почему так или иначе образовались такие-то процессы в XIX веке, нам часто приходится уходить очень далеко в историю для того, чтобы понять, какие факторы в какой момент оказывали на это воздействие.
Собственно, это мы как раз и делаем в наших программах вместе с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования и модернизации при Европейском университете в Петербурге.